говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». По субботам она всегда посвящена спорту, сегодня тоже. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И начнем мы программу совершенно не так, как всегда, потому что у нас на связи из московской гостиницы олимпийский чемпион 56-го года по футболу Иосиф Иосифович Беца. Вы поняли, уважаемые слушатели, что он в Москве, а мы в прошлую субботу как раз и говорили о том, что если он не приедет, то это будет безобразие. Итак, Иосиф Иосифович, вы нас слышите?
Да-да.
Первые впечатления вот ваши о столице. Вы давно не были в Москве?
Давно, к сожалению, не был.
Много лет, да?
Да, несколько лет я не был.
И вот как, когда вы попали в Москву, кто вас встречал, например, на вокзале?
Здесь кто встречал меня?
Да.
Ну, во-первых, сын мой здесь был, встречал меня Саша.
Сын, понятно, да. А кто-нибудь из РФС, там, из каких-то официальных лиц?
И Мирзоян.
Мирзоян, понятно. Значит, все-таки Мирзоян встречал. Но это мы слушателям потом всю историю расскажем. А вы встречались уже, вы участвовали во всех этих мероприятиях, да?
Это праздничный?
Да, да.
Да, да, я присутствовал, был приглашен там, я все время был там с своим сыном, нас там приняли очень хорошо, приятно, культурно, встречал многих своих бывших партнеров, вот это, и поэтому я очень этот раз, когда меня предупредили приехать, я быстренько был рад и приехал сюда.
Насколько я знаю, вы живете сейчас в Мукачеве, да?
Я в Мукачеве, да. Я сам родом оттуда, там родственники в Венгрии, в Будапеште, там тоже в других городах родственники, там мы часто так общаемся.
А Саша живет в Ростове, там, где,
Саша,
собственно,
Ростове, да?
Где ваша тренерская деятельность самых больших успехов достигла, да?
Так мне специально, Сашку, туда, чтобы у нас был связь, туда через него все время связываться с Россией.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот речь шла еще о том, что медаль изготовят золотую на Монетном дворе, такую специальную. Вам ее вручили?
Да, мне вручили, да.
А много было вот все-таки вот старых игроков олимпийской команды? Все собрались или кого-то...
Сколько олимпийских игроков было?
Было, да. Может быть, кто-то болен, не смог прийти?
Человек, наверное, ну, многие уже умерли.
Да.
Даже мукачевский парень, который должен был бы ехать на Олимпиаду, ну, там приболели, здесь остался жить в Москве.
Это кто?
Это потом скажу вам.
Ясно. Ну, ничего. Так, значит, в общем, все прошло очень торжественно и хорошо, да?
Очень хорошо, очень приятно было встретиться и бить мне даже сюда приехать. Это мне просто как историческая точка в моей жизни снова, что я попался, что увидел своих друзей, с кем играл, увидел город красивый, где я жил долго. Так что я... Кроме хорошего, очень хорошего, ничего не могу ни слова сказать.
Только хорошее и очень хорошее.
Только хорошее и очень хорошее.
Понятно. Может быть, мои молодые коллеги о чем-то вас хотят спросить, потому что у нас с вами позади такая долгая жизнь, поэтому я даже, если начну сейчас углубляться в подробности наших отношений, то это уже слушатели устанут. Что-нибудь интересно вам, друзья?
Ну, что тут спрашивать? Я не знаю, просто хочется Ёжифа Ёжифовича поздравить вообще. Ну, собственно, даже что поздравить? Он олимпийский чемпион, всем это давно известно. Скорее, просто поблагодарить за все, что сделали вы, Ёжиф Ёжифович, для футбола, некогда общего советского, ну... Теперь уж чего делить для футбола. Ну и пожелать всего-всего.
Слава богу, справедливость восторжествовала.
Да, и вы в Москве. Но еще все-таки пару вопросов о футболе. А вот как-то украинский футбол, Иосиф, обращается к вам за какими-нибудь советами или что-нибудь?
Да, я член Олимпийского комитета, там был все время и участвовал всегда в Киеве на совещаниях и так далее. И задавали мне вопрос, там вопросы были заданы, все ж таки. нормально вообще-то.
Член вот Национального олимпийского комитета, да, Украины?
Да, Дягилев.
Ну, конечно, потому что, ну, олимпийский чемпион же, еще бы, как? А как вообще, вот, предположим, в Мукачево, где вы когда-то родились, а всю зрелую жизнь провели, как бы, ну, уже в больших городах, а потом вот на старости лет вернулись в свой, так сказать, родной город. Как там вас встречают, как относятся люди?
Так, в Мукачеве так относятся ко мне хорошо, болельщики там меня знают от ног и до головы. Дело в том, что если я в центре там или выйду куда-то к стадиону или что-нибудь, так все меня знают. Даже я некоторых забыл, только так по лицу могу узнать. И сразу, здравствуйте, если мне пройти 100 метров, это минимум надо 2 часа.
Да, все подходят.
Пошли в кафе, а я не пьющий.
Это я знаю.
Я почти абсолютно не пью, только могу день рождения чей-то, и то вино немножко, или шампанское, ну я не пьющий. Не курил, ничего не курил.
А там есть футбольная команда в Мукачеве?
Да, в Закарпатье развалилось футбол. При венграх это был один из, то есть, советской власти, когда она была прикреплена оттуда после войны. Это был один из кусок земли, который поднял футбол в Украине и в России и в Советском Союзе. Потому что футбол после войны, знаете, потерялось много этих людей,
ну, конечно,
на фронте.
Да.
И все только начали поправлять это, поправлять футбол. А футбол, знаете, это очень интересует всех. Ну и брали много ребят от нас из Закарпатья. В разные команды.
Да, ну мы помним это все. Там и Юст, Тофт, Михалина. Ну да, это можно, да, Попович, много. Это можно перечислять очень долго.
Даже когда в армию брали, там тут так... В армии им переделали, я помню, такие были дела, документы, чтобы они не военные, не солдаты, ну, чтобы, да, играли в команду гражданскую.
Понятно. И скажите, пожалуйста, а вот все-таки работали вы, вот весь ваш этап тренерской деятельности, конечно, у всех в памяти, и победа, ну, в смысле, второе место ростовского СКА, и успехи Карпат, и, в общем, все это мы все помним. А вот когда...
брали его в Ростов раз.
Ну да, конечно. Нет, я говорю, что это мы все помним. А вот когда вы завершили тренерскую работу на большом, что ли, уровне, вы с ребятами, с юношами, с детьми работали? Вот где-то в Мукачево, например.
Я очень много работал потом. Я приехал домой, мне сразу дали команду мастеров второй лиги было там.
Так.
Жена мне уговорила, ты был 5 раз в авиакатастрофе, значит, 6-й раз ноги не унесешь. Я отдал товарищу одному команду, эту тут же, и я занялся детским футболом.
Да.
Малышами. Я очень люблю детей. И занялся с ними, и у них выросли игроки, которые в Европе играют, там в командах больших. И в Венгрии есть ребята, которые играют, и Словакии.
И в России, насколько я знаю.
А в России когда-то туда прискочили тоже. Москву именно в России или в Ленинград, не помню точно, проскочили 5 или сколько человек.
Ваших воспитанников, да?
Да, которые, да, у меня были.
Ну, Иосиф, очень приятно было вас услышать. Мне особенно после... Я даже тут пытался вспомнить, сколько лет насчитывает наша дружба. По-моему, лет, наверное, 40, да?
Больше, наверное.
Наверное, даже больше.
Мне сейчас 50 лет.
Да. Да, пожалуй, что да. Вот. И так что очень был рад вас услышать я лично, а все, конечно, были рады, я думаю, услышать вас в Москве именно после вот всей этой нервотрепки. Так что желаем вам огромных успехов, вообще главное здоровье, и дочке, сыну и супруге от нас самые сердечные вообще поздравления вот с вашим юбилеем олимпийским.
Спасибо большое. Я благодарю и спортивные и государственные решения, что меня пригласили сюда. И если кто-нибудь будет по пути куда-нибудь там в Венгрию или куда-то через Мукачево, пожалуйста, меня в горисполком зайдете и сразу можете узнать. Я почетный гражданин.
Мукачево?
Да.
Отлично. Еще бы в Ростове тоже надо, чтобы вы стали почетным гражданином. Ну все, до свидания. Спасибо, что приняли участие в нашей программе.
Спасибо большое. Привет передайте всем товарищам, которых я так прочувствовал, что ну, друг друга уважаем.
Счастливого пути, как говорится.
Спасибо, здоровья вам, счастья и всего-всего хорошего. И спорту, и всей стране только вперед.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
И теперь мы совсем ненадолго прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Это бесплатно для москвичей и петербуржцев, а телефон прямого эфира для всех регионов России. Ну и сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов кратко познакомит вас с новостями.
Ну, может быть, прежде чем про новости, все-таки послесловие к истории с Йосифом Беце.
Да, согласен. Новости подождут.
Потому что мы как раз в прошлой программе рассказывали о том, что наш киевский коллега Максим Максимов вот известил нас. Бецу вообще никто не ждет в Москве, никто его не приглашает. Ну, и мы, собственно, что могли сделать? Мы могли об этом просто сообщить широкой аудитории. А Максим Максимов бился, так сказать, за Бецу, написал письмо Вячеславу Фетисову и вот слал нам, так сказать, отчеты о своей деятельности по электронной почте. Ну вот я тут коротко и прочитаю некоторые выдержки. Вот 5 декабря мы получили, значит, во вторник от него письмо, радостное, что очевидно, говорит, мое письмо дошло до Фетисова, пишет нам Максим Максимов. Вчера утром, это значит в понедельник, Мирзоян позвонил Беце, сказал, что они его все-таки не приглашают и прочие гадости. Расстроенный старик сдал свой билет и собрался умирать. Но сегодня вдруг раздался звонок, и все тот же Мирзоян елейным голосом извинился и сказал, что вся Москва с нетерпением ждет Йосифа Йосифовича, которого он встретит и поместит в самую лучшую гостиницу. Бец окинулся в кассу, но билетов уже не было. Пришлось Тиберию Поповичу включить свои рычаги. Ну, Тиберий Попович как раз тут и упоминали, тоже выдающийся в прошлом игрок киевского «Динамо».
Да, ну и он еще же с «Локомотивом» связано, да, с железными дорогами, поэтому.
Да, естественно. И вот билет на 7-е, на поезд номер 16 Ужгород-Москва выписали, так что, в общем, Мирзоян будет встречать. А Попович позвонил в Москву своим друзьям по урожаю, по обществу, чтобы выяснить, что же произошло. Оказывается, это Фетисов, ну, как ему сообщили, Фетисов поставил всех на уши, как пишет Максим Максимов, и приказал Симоняну с Мирзояном сразу же с вокзала везти Бецу к нему. Ну вот, а после этого уже Российский футбольный союз в день празднества, то есть вчера, там подкорректировал сообщение об олимпийском мероприятии. Мы говорили о том, что изначально на сайте было написано, что Беце вроде бы входит в число приглашенных, хотя формально этого не было. А тут уже теперь написано: специальное приглашение на праздник получил гражданин Украины Йосиф Беца. Вот, то есть его даже так выделили среди олимпийцев. Всех, ну, в общем, Бецу встречали и сопровождали в гостиницу Симонян, Парамонов и Мирзоян. Это очередной отчет Максимова о путешествиях. Ну, в общем, и, короче говоря, все было прекрасно. Тут даже мы знаем детали, что оплатили и дорогу Йосифу Йосифовичу, $700 в качестве компенсации вручили. Ну, в общем, прекрасно. Сегодня в 21:30 с поездом номер 15 Москва-Ужгород он уезжает обратно в Мукачево. В общем, я не знаю, мы все можем считать это нашей победой, но главное Максиму Максимову, вот не зря прессу называют там какой-то властью, четвертой, да, но вот, видимо, хоть где-то что-то сработало, слава богу.
И очень приятно нам было именно, мы почему так и решили сообщить все это слушателям, потому что мы помним, как в прошлую субботу, когда мы рассказали о тогда, как бы негативной стороне этого, этой истории, то тогда как люди все стали звонить и вообще возмущаться. И сейчас я хочу вот специально отметить вообще в данном случае роль Вячеслава Фетисова. Все-таки министра спорта, ну или там как он сейчас называется?
Руководитель агентства.
Да, да. Руководитель этого агентства. Все-таки его довольно часто и, возможно, справедливо, а может быть, иногда и не очень критикуют за какие-то решения. И, ну, такая должность, на ней часто люди подвергаются критике за те или иные свои действия. Ну, конечно, похвалам тоже. Но вот в данном случае, вот Слава Фетисов, уж я так его назову, поскольку помню его, естественно, и знаю с юношеской команды еще, вот Слава Фетисов проявил, мне кажется, прежде всего, свои человеческие качества, а не вот такие...
Чиновничьи.
Да, чиновничьи. Потому что понял, дошло письмо, видимо, Максиму. Он просто понял, насколько это несправедливо. И вот просто от имени, наверное, наших слушателей, но и от нашего имени, и Вячеслава Фетисова тоже должны мы, по-моему, отметить.
Ну, а теперь давайте быстро про новости. Их, в общем, не так много. Чемпионат Европы в 25-метровом бассейне проходит сейчас в Хельсинки. Там разыграны 10 комплектов наград. Были вчера по 2 золотые медали у француженок и шведок. Это Лорман Аду из Франции. Она победила на дистанции 800 метров вольным стилем и 100 метров на спине. А у Швеции Тереза Альсхаммер выиграла заплыв на 50 метров баттерфляем и участвовала в победной для шведок эстафете 4 по 50 вольным стилем. Ну и кроме того, среди женщин чемпионками Европы стали Кирсти Балфур из Великобритании. Это 200 метров брасом. И Марлен Фельдхаус из Голландии. Это 100 метров вольным стилем.
В соревнованиях мужчин чемпионами Европы стали итальянец Лука Марин на 400 метров комплексным плаванием, украинский пловец Олег Лисогор в заплыве на 100 метров брасом, серб Милорад Чавич в заплыве на 100 метров баттерфляем и немец Хельги Меуф на 50-метровке на спине. И вот эта золотая медаль немецкого пловца стала третьей для сборной Германии. Она лидирует в общекомандном зачете.
А в Австрии, в Хухфильцене, стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Проблемы у всех представителей зимних видов спорта. Снега нет, но вот в Австрии подготовили трассу. Там были спринтерские состязания. Вчера у мужчин по-прежнему непобедим норвежец Олейнар Бьёрндален. Все 4 гонки нового сезона он выиграл. А учитывая, что был победителем в 3 последних стартах прошлого сезона, то серия победная составляет 7 гонок. Это рекорд, ну, повторение рекорда для биатлона. А победит рекорд уже сегодня он может, поскольку начинает гонку преследования с преимуществом в 39 секунд. Вторым уйдет на дистанцию немец Михаил Грайс, а третьим швейцарец Матиас Зимин. Вот они по итогам спринта заняли 2-3 места. У женщин победила немка Андрея Хенкель, полька Магдалена Гвиздон стала второй, а китаянка Кун Инчао третьей.
Еще один чемпионат мира по гандболу среди женских команд продолжается в Швеции. Вчера сборная Германии выиграла у Словении 31-30, Австрия нанесла поражение Сербии 32-27, Норвегия взяла верх над Польшей 32-21, а Венгрия выиграла у Македонии 30-22. Сегодня во втором туре россиянки играют с гандболистками Швеции.
Звонки давайте послушаем. Уже 2 человека, по-моему, долго ждут.
Да, Владимир из Московской области первым позвонил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я вот наконец смог вам дозвонить, потому что 2 передачи как-то все было очень занято у вас. Да. Но у меня вот как бы 2 вопроса есть, которые хочу вам задать. И просто еще есть сомнения по поводу, вот вы обсуждали судей. Судейство, да. А вот такое предложение по итогам сезона, как бы учредить премию, ну, как, например, у артистов есть серебряные калоши, то можно сделать здесь мыльный свисток. Общественное воздействие на судей, как бы, такое было бы.
Понятно.
И можно также по комментаторам тоже такого плана премию придумать.
Понятно. Владимир, вопросы давайте, а то ведь у нас...
А теперь по вопросам. Вот первый вопрос про футбол. Как вы считаете, вот ключевая игра спорта была, Казаев в таком состоянии находился, в горе такой, да, и вот он как бы, ну, руководил игрой, но одновременно видно было, что он как бы сам не свой, то есть он, ну, не в своей как бы это находился кондиции.
Да.
Вот. Мне кажется, вот игроки испытывали такую как бы, ну, психологическую тяжесть от того, что вот так вот, вот Газаев на такой кондиции, и они сами на поле, вот это все проявляло себя, да. Вот если бы он уехал бы на похороны, бы, а доверил бы просто своему помощнику, там, другим людям, это, может быть, игроки, может быть, более как бы сплотились и бы показали более другую игру бы психологически. Это мое мнение.
Понятно.
Вот. А вопрос у меня по футболу такой. Да. Значит, на прошлой неделе, не на этой, которая сейчас здесь заканчивается, а на прошлой неделе там обсуждался вопрос по поводу того, что иностранные тренеры футбольные должны какие-то платить официальные деньги, например, тренер первой лиги 300 тысяч, вроде один так, проект такой, то есть первый дивизион 100 тысяч, а вот высшей лиги, значит, премьер-лиги, 300 тысяч за то, что вот они как бы у нас тренируют, и вот как бы официальный откат такой, как бы, такой да, проект есть. Да. Лоббирование как бы со стороны наших российских тренеров, я так понимаю. Вот ваше мнение хотел бы об этом услышать.
Владимир, ну это, тут мы ничего не можем сказать по двум вашим вопросам. Ну, может быть, уехал бы Газаев, было бы лучше или хуже. Ну, я не знаю, тут трудно сказать, если поехал на похороны. Про иностранных тренеров я просто совершенно не в курсе. Может, это как налог рассматривается. Я, ну, и богу, не знаю даже, как на это реагировать. Давайте мы еще...
Ну, да, ну и это же с иностранными игроками, вот на Украине же сделали так.
Да, и в хоккее, по-моему, да, в российском.
В вратаря отдельно, за иностранного вратаря отдельная оплата какая-то.
Ну, тебе можно... Может быть, и за тренера, ну хорошо, если деньги пойдут в бюджет там федерации на какое-нибудь вот полезное дело, ну и слава богу. Ну, еще мы успеем, наверное, выслушать Илью из Москвы, нашего нового, не только, ну, слушатель-то он уже старый, можно сказать, а наш новый автор, да,
поскольку... А я об этом хотел отдельно сказать, а сейчас уже не успею до перерыва.
Ну, слушаем Илью пока.
Слушаем вас коротко.
Ну, вы знаете, коротко, это не тот.
Илья 2. Илья 2.
Понял.
Да. Но вы знаете, у меня не вопрос, у меня некоторые комментарии, если можно. Я, к сожалению, мне очень нравится ваша передача всегда. Но, понимаете, вот мне кажется, что в вашей передаче немножко перестало хватать взвешенности, понимаете? Не хотелось бы приводить примеры, но это, поверьте, не болельческие какие-то заморозки.
Да.
Заморочки. Мне кажется, понимаете, вот основная причина, что становится все меньше осмысленных звонков, это то, что вы все трое единомышленники в студии. И получается так, вот Валерий Винокуров говорит, это поэтому. Евгений Винокуров, да, я вспомнил, что да-да-да, вот и в этом смысле. Мне кажется, что вот...
Илья, поняли вас, поняли. Во-первых, меньше звонков, прежде всего я должен возразить, меньше умных, как вы говорили, из каких вы сказали, созидательных звонков, меньше не становится. А во-вторых... Во-вторых, что самое главное, вы считаете, что мы должны тут искусственно разные мнения, что ли, придерживаться разных мнений? У нас тесная команда, и в команде мы всегда считаем, что в целом мнения должны быть одинаковые. Кроме всего прочего, я должен вам напомнить, что мы очень часто, в частности с Олегом, расходимся в точках зрения и, например, оцениваем какую-то футбольную игру совершенно по-разному. Ну, сейчас мы должны в любом случае прерваться, мы продолжим нашу программу после сводки новостей, а я просто обращаю ваше внимание, что в час дня, как всегда, выйдет программа «Ваше здоровье», а это очень близкая программа к спорту.
Тем более, что тема там будет криотерапия, да, это как раз в спорте тоже очень перспективное направление.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В иракском городе Кирбила произошел взрыв в одной из самых священных шиитских мечетей. Сообщается о погибших и раненых. Взорвалась заминированная машина. Другой информации пока нет. Число жертв пожара в наркологической больнице на юго-западе Москвы возросло до 45. Погибли 43 пациента и 2 сотрудника больницы. Пострадали и госпитализированы, по данным властей, 12 человек. В Гамбурге полиция обнаружила следы радиации в квартире, где жил российский бизнесмен Дмитрий Ковтун, свидетель по делу о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. Представитель полиции сообщил, что, судя по всему, в квартиру однажды заносили источник радиации. Ковтун встретился в Лондоне с Литвиненко 1 ноября, в день, когда тот предположительно был отравлен полонием-210. В Махачкале убит врач отряда ОМОН. Как сообщил Интерфакс, источник ВВД столицы Дагестана, старший лейтенант возвращался домой со службы, когда на улице по нему открыли огонь. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с попыткой ограбить Эрмитаж. В пятницу неработающий житель города пытался похитить из коллекции музея серебряный кувшин 17 века. Он разбил витрину, сработала сигнализация и злоумышленника задержали. Госсекретарь США Кондолиза Райс скептически отнеслась к рекомендации через диалог с Ираном и Сирией стабилизировать ситуацию в Ираке. Великобритания, Франция и Германия передали в Совет Безопасности ООН новый вариант проекта резолюции о санкциях против Ирана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. А в новой редакции проекта нет упоминания о Бушерской АЭС, которую Россия строит в Иране. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Вик Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. И все же вот эти все несколько минут я находился, должен вам прямо сказать, в каком-то, так сказать, излишне нервном или возбужденном состоянии после того, что услышали мы вот перед перерывом от слушателя Ильи. Вот потому что, во-первых, я просто не понимаю, на каком основании этот уважаемый наш слушатель обидел других слушателей. Нам всегда казалось, и мне по-прежнему кажется, и не то, что кажется, я просто в этом убежден, что люди, которые нам звонят, весьма квалифицированно размышляют о спорте. Вот пример был предыдущий звонок Владимира из Московской области. Звонят очень серьезно, люди оценивают сложившиеся и содержательные их выступления.
С другой стороны, не то чтобы я был с тобой не согласен, но просто мне кажется, что тут есть некоторая тенденция, действительно, ну как, всякая программа формирует аудиторию, которая, видимо, чем-то должна быть и близка нам, правильно? Ну, может быть, так и произошло, действительно, и слушатели в большинстве своем единомышленники наши, поэтому нам нравится с ними общаться, а им общаться с нами. Ну, в общем...
Особенно на контрасте, скажем, с официальными точками зрения, предположим, которые зачастую расходятся с мнениями многих слушателей, или читателей.
Или на контрасте с точками зрения других средств массовой информации, предположим. Ну, в общем, вот. Может долго теоретизировать.
Главное,
да.
Что вы оба мне возразили, а это должно было и устроить. Сейчас слушаем еще два звонка.
Да, Александр из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Мне кажется, Илья имеет право на свою точку зрения.
Конечно.
Вот только обижаться на него не обязательно.
А я не говорю, что обиделся, я просто расстроился.
Да? Ну, ничего страшного, пройдет.
Надеюсь.
Это факт.
Да. Где-то вот месяц назад новый владелец Коммерсанта, некий Алишер Усманов, начал переговоры о покупке 50% доли в спортивном канале 7ТВ. По его словам, он это как бы решил сделать из-за нехватки свободных частот. Вот вы не знаете, завершил он эти переговоры или нет?
Александр, насколько мне кажется, что они еще продолжаются. Но я точно не знаю. Это мы можем вообще при случае уточнить. Но единственное, Александр, я в чем убежден, как только завершит, уж все об этом узнают. Так что, судя по тому, что мы вот не знаем, и вы не знаете, значит, наверное, еще не завершил. Давайте еще послушаем один звонок, а потом есть еще одна информация.
Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Разрешите с Ильей и не согласиться, и обидеться, потому что передача, мне кажется, все-таки достаточно умная, и комментаторы друг друга дополняют, и противоречат, и вспоминают. Все очень здорово, на мой взгляд. Ну, а если искать ума, помните притчу о трех сыновьях футболистах? Так ему, наверное, надо после 24 часов смотреть передачи. Вот. Ну, это я с юмором, конечно,
понятно,
сказал.
Понятно, Кирилл Николаевич.
Вопрос у меня...
По существу, да?
Да. А вопрос у меня такой, если успею, там, комментарий. Ну,
пожалуйста, пожалуйста.
Вопрос. Значит, в региональном выступлении в Питере прозвучала такая вещь, что вот журналист, меня что возмутило, журналист, не болеет за ЦСКА в международных матчах, мол, там в Англии болельщики друг за друга не болеют, в Италии, ну, если там в отсталых странах не болеют, или как их назвать, цивилизованных друг за друга, то к России-то какое-то отношение, почему мы не должны поддерживать друг друга? Вот, я считаю, что мы должны. Вот у меня вопрос к вам, как вы к этому относитесь. Понятно. Ну, небольшой комментарий, если успею.
Да, вам, пожалуйста.
Во вторник был хороший патриотический день, я считаю, для большинства. И вас поздравляю, я бы сказал, со слезами на глазах. «Спартак» выиграл в прекрасной игре, доставил много радостей. Ну, и только это кончилось, вдруг переключается ОТВ, Там хор ветеранов как грянул про Москву майскую, вот, помогали и Кобзон, и Лужков, все было очень трогательно. День очень, конечно, хороший был, все очень приятно. Я даже простил переход Быстрого из Питера в Москву, подумал, что это божье провидение, оно достало радости и Спартаку, и Москве, и Питеру, и всей России, все было хорошо. Ну вот. Прошу вас ответить.
Понятно, Кирилл Николаевич, отвечу на вопрос, вот, как я понимаю, почему журналист не должен болеть. То есть он может болеть, но это он должен тщательно скрывать у себя где-то в глубине души. Почему он не должен болеть все-таки, на мой взгляд? Потому что когда журналист смотрит какое-то спортивное соревнование и как болельщик на все происходящее реагирует, он теряет способность анализировать происходящее. Вот в чем все дело. Ведь когда мы просто болельщики, мы не на работе, мы сидим, вот мы за кого-то болеем, один за одного, другой за другого, один за одну команду, другой за другую команду, мы не на работе в этот момент, то мы можем поддаваться своим эмоциям. Но когда мы смотрим матч, вот предположим, все желают успеха Спартаку и ЦСКА. Но журналист, когда смотрит, он должен это свое желание всячески подавлять в себе, умерять или, как сказать, ну, в общем, как-то уменьшать для того, чтобы уметь анализировать, что происходит. Ведь весь ужас в том, что когда журналист болеет, он теряет способность анализировать.
Ну и потом, надо же понимать, вот если критика какая-то раздается со стороны журналиста, то почему она, собственно, раздается? Именно по той причине, что журналист желает успеха. Ведь критика — это же свидетельство боления. Ну, болельщики тоже на трибунах, когда они кричат там свои знаменитые испокон века. Ну,
кричалки.
Кричалки и прочее. Они же тоже там или кого-нибудь обвиняют в чем-то игрока, кричат «Мазила». Они почему кричат «Мазила»? Потому что они же болеют за него, они же переживают. Я, например, не буду критиковать игру и тактические построения египетского клуба Аль-Ахли. Да вы же мне совершенно все равно, какие у него там египетские построения, в смысле, тактические построения и прочее.
Вот, как хорошо бы двойную ошибку сейчас, как частенько комментаторы говорят.
Да, вот именно. Ну, в общем, поэтому это и свидетельство о том, что мы все желаем успехов командам, которые обсуждаем.
Только одни, другие другим.
Ну да. Ну, а мы слушаем Виктора из Волгограда.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Я первый раз вам звоню, уже 5 лет слышу вашу передачу, наслаждаюсь.
Спасибо.
Вообще, я вообще прописан-то в Москве, учился на мехмате.
Да.
Вот, и болельщик так с детства получился киевского «Динамо», а когда в Москву поступил, я болел за «Спартак».
Понятно.
Вот, а из сборных у меня, конечно, самое лучшее. Сердце разрывалось в 88 году, когда СССР в Голландии играли. Ну вот то поколение, которое как бы голландцы 78-й, ну понимаете, да?
Понимаем, конечно.
Вот огромная просьба, чтобы как можно чаще вы, конечно, Роберта приглашали.
Роберта? Вот. Воскричана?
Да, да.
Так
да,
он каждое воскресенье в прессинге. А вы имеете в виду в эту программу, да, еще?
Ну, да, и вот здесь, так сказать, как бы, чтобы в диалоге...
А, понятно. Вот. Обязательно вашу просьбу выполним.
Да, вот, а сведения вот интересные, которые мне хотелось бы, так сказать, вам сообщить.
Да.
Вот где-то в январе прошла публикация в «Советском спорте», это футбол-приложение, по поводу румынского футбола, как он развивается.
Это, в смысле, год назад, в январе?
Нет, в январе, да, этого года, да.
Ну, почти год,
ну, почти год, да.
Да, да. Почему они так резко вверх пошли в этих коэффициентах-то европейских?
Так.
И там, так сказать, вот основная мысль состояла в том, что они стали тех футболистов, которые уехали на Запад, потихоньку возвращать, ну, чтобы они тренировали, конкретно там детишек учили.
Да.
Вот, и у нас в области одна районная команда стала чемпионом, это «Урожай».
Так.
Вот, и там как раз заигран Жуненко такой, он в УЕФА играл и в Лиге чемпионов за
«Шахтёр». Сергей Жуненко,
да.
И он за «Шахтёр», ну, там, я не знаю, в Рупе, но играл он, по-моему.
В лучшие годы он был в Ротове, да.
Да. Вот видите, то есть здесь как бы там, где особо средства, ну, места у нас-то не так много в области,
все-таки
идут по этому, по румынскому пути.
Понятно. Ну, видите ли, вообще многие возвращаются. Другое дело, что не все оказываются в пределе. Играли за границей, как мы знаем, Хидиетулин, Бубнов, Шавло, предположим, я беру из одного состава, да, там команды. Ну вот, Шавло в пределе оказался, Бубнов как обозреватель выступает, так сказать, но не при футбольном
деле. Ну вот, в пределе сейчас Колыванов.
Да, вот Колыванов, да, вернулся и...
Шалимов так вроде был, при деле не был. Да.
Юран.
Да,
при деле.
Ну, команда Колыванова вообще была признана по итогам этого года лучшей футбольной командой России.
Но на самом деле это даже не столько тут важно формально или что, ну в какие условия. Надо же еще им и условия создавать. Видимо, все-таки не настолько погряз румынский футбол во всяких негативных проявлениях, не знаю уж чего, что там все-таки они как-то могут, эти футболисты, вернувшись, приносить ему пользу. В России, мне кажется, сперва надо как-то все расчистить немного.
Ну, все-таки, вот подождите, Бородюк играл за границей в Шальке, да, вот он при очень большом деле. Виктор Лосев, тоже его партнер, и олимпийской сборной, и там по «Динамо», тоже в молодежной сборной работает.
Да, ну, очень много. Корнеев тот же самый, который в сборной
конечно,
работает.
Конечно, совершенно верно, который вообще в Голландии очень долго играл, и в Барселоне.
Круиф играл в Барселоне.
Да, да, Виктор, так что все-таки этот процесс, в общем, идет, ну,
наверное, не такими темпами, как хотелось.
Ну, насильно в любом случае игрока не будешь возвращать. Ну, конечно. Как? Это же надо действительно условия человеку создать.
Вот говорят, кстати, я вот прочитал только что, вот газета передо мной лежит, российская, по-моему, эта газета, и там сообщается о том, что, видимо, Виктор Онопко вернется, и сейчас он, кстати, идет разговор, у него переговоры идут с президентом РФС Мутко о том, что он должен занять какую-то там должность заместителя начальника там, какого-то департамента по организации соревнований или проведения. Ну, в общем, поскольку они не завершились, опять же, эти переговоры. Но, во всяком случае, вот видите, Виктор, и ваш тезка Онопко, возможно, вернется и будет работать. Но, может быть, Виктор имел в виду, что тренерами. Главное, чтобы тренировали. Вот что очень важно.
В общем, всем в любом случае желаем успешного возвращения и успешной работы. Ну, а теперь как раз есть повод, что-то там собирался несколько слов про Илью.
А, вот прошлую субботу нас все поздравляли с предстоявшим тогда юбилеем, потому что в прошлое воскресенье вышел у нас 600-й выпуск прессинга. И вот нас все поздравляли, и мы получили подарок от, я так полагаю, мы получили подарок от имени всех слушателей. Ну, какой вот подарок юбилею, ну, предположим, художника, да? Ему картину должны подарить какую-то хорошую. Какой подарок журналисту? Журналистский материал. Вот от имени слушателей мы так для себя решили. Нам преподнес подарок наш слушатель Илья, вот, за которого Олег принял тогда, ну, тезку. Наш слушатель Илья прислал нам по электронной почте интервью, которое он написал. Ему удалось это интервью взять у тренера Гургена Варданяна, тренера фигуристки Юлии Себестьян. Он нам, венгерской фигуристки, он нам прислал это интервью, и мы его опубликовали, поставили на сайт. И вот теперь это как раз Илья,
да,
звонит.
Да, теперь Илья и звонит нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Я несколько передач не мог вам прозвониться, поэтому уже задним числом поздравляю вас с юбилейным выпуском прессинга, потому что я один из самых такой слушателей с большим стажем, слушаю прессинг с конца 90-х.
Понятно.
Поэтому для меня это тоже, в общем, юбилей, в общем, в какой-то степени, потому что я тоже уже, наверное, передать 400 слушал точно.
400 из 600, да?
Да, понятно. Как минимум, но это понятно. Как минимум, но думаю, что ближе к 500 все-таки передач. Да,
понятно.
Так, по моим подсчетам.
Ясно.
Ну, вот, хотел пригласить вам как можно дольше его выпускать, но сейчас я просто хотел вот еще раз, во-первых, поблагодарить вас, что вы дали шанс. Вот я вчера послал электронное сообщение. Не знаю, получили вы, что поблагодарить вас, что вы дали шанс, так сказать, опубликовать это на сайте.
Ну, потому что, Илья, было нормальное, профессиональное, хорошее интервью. Но почему же нам не опубликовать?
Ну, я просто хотел, вот, не знаю, получили вы вчера мое сообщение, хотел просто написать, что когда я готовил, это было первое мое интервью, я, в принципе, пытаюсь заниматься спортивной журналистикой, так, на любительских основах. Так. Образования у меня, соответствующего нет. Так. Поэтому это, в общем, не профессиональная, конечно, работа. Но, так сказать, на любительском так основе занимаюсь. Это было первое интервью такое, которое получилось. И я понял, насколько вообще тяжело сделать интервью, просто любое. Не только взять его интервью, но потом подготовить для публикации и так далее.
А кто вы по профессии, Илья?
Ну, я вообще научный работник, как бы. Ну, вот, поэтому, ну, с информацией мне дело приходится иметь, а вот именно вот журналистского образования нет. Я не журналистику, не журфак заканчивал.
Ну и слава богу.
Ну, вот, я понял, насколько это тяжелый труд, и, так сказать, насколько тяжело выпускать прессинг, вот, в частности, сколько вот труда вкладывается в каждый репортаж из этих вот 600 выпусков, сколько там было репортажей, сколько в каждый репортаж вкладывается усилий. Вот, я только сейчас это понял, когда сам попытался сделать что-то подобное.
Ну, у вас, видите, вы же без звука делали. Если бы был звук, мы могли бы в прессинг стать, если бы вы его записали.
Нет, я записал на диктофон, это было настоящее интервью с записью на диктофон, но, к сожалению, в пресс-центр меня не пустили без аккредитации, а в зале стоял такой шум, что невозможно было это сделать для, вот, для радио. Хотя мне хотелось, я пытался сначала сделать так, но там просто было очень шумно, невозможно было сделать.
Понятно.
Но я просто хотел вот сказать, что, в частности, вот мой тезка тоже уже тут высказывался. Ну, во-первых, просто хотелось так плавно перейти вот к этому. Я вообще, в принципе, уважаю любое мнение. Но в данном случае просто вот, во-первых, вот по поводу прессинга я хотел сказать, что сколько труда вкладывается в то, что сделать каждый. Вот только сейчас я это понял, только когда сам это сделал. Один репортаж, понял, как тяжело сделать даже один репортаж. Но вот передача «Час прессы», вот, ну, вот мой тезка считает, что она деградирует. Ну, хотел просто немножко не согласиться, так сказать, с этой точки зрения, в частности, в том плане, что, во-первых, сам жанр, вот, общения со слушателями, это самый сложный жанр в журналистике. То есть это гораздо более сложный жанр, даже чем, вот, скажем, готовить репортажи, интервью и так далее. И мало кто вообще решается на это. Фактически таких передач две или три вообще, так сказать, вот в спортивном, по крайней мере, жанре. Было в свое время «Радиоспорт», было такое, очень недолго они делали передачу «Маяк», где не то, что демократии не пахнет, там просто допрос устраивают при первой же попытке дозвониться, в общем. Ну вот, поэтому, так сказать, во-первых, нужно просто учитывать, что вообще критиковать немножко легче, чем сделать, это с одной стороны, а с другой стороны, я тоже не могу согласиться с тем, что, опять же, там слушатели высказывают неквалифицированную точку зрения, и при этом, значит, как бы им потакают ведущие.
Ну вот это самое-самое печальное, что именно слушатели обвинил Илья в том, что они неквалифицированную точку зрения высказывают. Нам-то, господи, мы, наше мнение, это, собственно, и самое главное в данном случае.
Я просто хотел сказать, что, вы знаете, просто ваша передача, она, на мой взгляд, хороша прежде всего тем, что она квалификация тут высока именно в том плане, что она развивает критическую точку зрения вообще у слушателей. И, на мой взгляд, она этим отличается и соответствующую аудиторию вокруг себя собирает.
Ну, вот... конечно, она плюралистична вполне. То есть люди высказывают совершенно разные, диаметрально порой противоположные мнения. То есть они имеют трибуну и имеют право высказать свою позицию. А что касается трудностей, то здесь, Илья, да, действительно, прямой эфир имеет свои трудности. Это действительно одна из самых таких энергоемких, что ли,
энергозатратных,
что ли, да-да, моделей работы журналиста, репортера и так далее. Но здесь важно не перейти грань. Важно понять, что, какую цель ставит перед собой журналист, когда садится к микрофону. Либо он пиарит себя, рекламирует себя, подает себя, вот я какой компетентный, я известный, я и так далее, и так далее, и так далее. Либо человек ставит перед собой цель искреннего общения с аудиторией. Вот две, так сказать, может быть.
Ну, уже все поняли, Илья, конечно, согласен, что мы ставим вторую цель, правильно?
Искренне общение с аудиторией. Смысл.
Да, еще ставим мы цель слушать мнение масс, которые представляют наши слушатели. Вот теперь мы обращаемся к Евгению из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Валерий, Олег, извините, третий Морозов или Кузнецов?
Морозов, Дима.
Дмитрий, да какая разница?
Извините, я не расслышал. Ничего. Я хочу о начале передачи, затем о звонке Ильи Второго и о галах «Спартака» рассказать.
Так.
Я слушаю вас очень давно. Конечно, прекрасная передача. Во-первых, о начале передачи, ну, что можно? Конечно, огромное вам спасибо за то, что вы проявили обыкновенное человеческое участие и справедливость в отношении прекрасного игрока Беца. И именно в нашей жизни нам сейчас в России не хватает участия такого доброго человеческого участия. Огромное вам спасибо. И вы помните, как сказал корреспондент из Мукачева, что этот пожилой человек стал болеть, чуть не заболел от того, что он был огорчен. Огромное вам спасибо. Теперь по поводу звонка Ильи Второго. К сожалению, он не стал пророком, звонок этот. Понимаете, вы меня слышите, да?
Конечно, конечно.
Вы понимаете именно того, что у вас огромный объем материала, и вы должны быть единомышленники, потому что вы подбираете огромный материал – И, конечно, в процессе подбора, естественно, у вас может быть разные мнения, и иногда эти мнения высказываются. И именно ваша передача на контрасте построена ваше мнение и мнение радиослушателей. Кстати, Илья Второй ничего не рассказал конкретно о своих видениях вот спортивного какого-то события. Понимаете, были, извините, я сейчас закончу,
да-да.
Были сатирические передачи Миронова и Минакер, Тарапунька и Штепсель. Это специально контраст такой,
да.
Один и второй. Но это же не вы не сатирики, вы же не эстрада. Именно вы готовите материал огромный, вы один готовит одно, второе, третье, а слушатели, они, конечно, высказывают свое мнение. И этим ценна передача. За это вас любят. Поэтому Илья Второй, конечно, не прав. Он.
Илья Второй — это тот, который позвонил первым.
Илья Второй, да. Не прав он. Конечно, и я повторяю, что характерно, что он не высказал какого-то конкретного мнения о каком-то событии. Теперь я хочу сказать о голах «Спартака». По-моему, эти прекрасные голы. Вот очень редко удается гол, когда спиной к воротам, который забил Павличенко.
Да, да, да.
Первый гол был прекрасный.
Первый гол, да. Конечно, изумительный. Ну, 2-3 гола, может быть, вы, Валерий, знаете, помните эти голы.
Ну, вот в этом году был потрясающий гол. Совсем недавно Рональдиньо забил, да, в чемпионате Испании. Это 4-й гол. А вообще таких голов было много. Александр Семенович Пономарев забивал, известно. Я даже помню мальчишкой совсем в 49-м году на матче «Динамо-Торпедо» Александр Пономарев, центр-форвард «Торпедо», через себя забил гол в ворота Алексея Хомича. Это был 49-й год. Ну, видите, как голы такие помнятся, да, Евгений?
Они тренируются специально, такие голы?
Нет, это специально тренируется координация. Вот, да, акробатические вот эти все упражнения. Специально такой гол, ну, не будешь тренировать. А вот когда человек координирован и умеет подстроиться под мяч...
Ну, чтобы травму не получить, в конце концов.
Вот, и вот да. Есть такая игра, сейчас как раз в нее играют на азиатских играх, она входит в программу, но там сложное азиатское название, но то, что у нас более это называется... Да, теннисбол, там как-нибудь вот так.
Валанчиком, да?
Вот. Нет, ну мячиком через низкую сетку, такую теннисную.
Ногами.
Да. И ногами. Вот там эти без конца. Это там главный элемент. Вот такой вот удар выполнять. Это смотреть, конечно, потрясающе.
Евгений, слушаем вас дальше.
Не буду вас задерживать остальных. Да? Второй гол, конечно, вниз, удар головой, конечно, он труднее берется, чем кверху.
Да.
И третий гол, конечно, этот, как фамилия?
Бояринцев.
Бояринцева, да, он без подготовки хорошо ударил.
Вот.
Огромное вам спасибо. Я думаю, что именно вот контраст вас и слушателей, именно в этом и смысл передачи. Спасибо.
Понятно. Евгений, кстати, вот если у вас есть возможность воспользоваться интернетом, то там на сайте таком «Утро.ру» была очень интересная статья по итогам выступлений «Спартака» и «ЦСКА». Кубки, ну, в Еврокубках. И там вот и про голы вот есть очень интересно. Если у вас есть возможность, почитайте, это совпадет с вашим мнением.
Владимир из Москвы у нас на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вообще-то я уже говорил в какой-то из ваших программ, что это не просто передача, это своеобразный клуб по интересам. И люди, которые звонят вот вам или звонят, вот я не знаю, как...
Звонят.
Им просто интересно, и очень уже близка вот ваша программа. И как люди вы близки, как журналисты, мы вас ценим как специалистов очень высоких таких... знающих свое дело очень хорошо. Большое вам спасибо за эту программу. А вот Илье номер один я хочу пожелать.
Ну, который первым звонил.
Второй Илья очень хороший, конечно, тоже болельщик. Этому Илье я могу просто посоветовать. Сейчас же очень много спортивных программ на радио.
Ну ладно, Владимир, простите. Ну, чего мы действительно набросились? Человек позвонил, высказал свое мнение. Все точки зрения имеют право на жизнь. Ну, чего мы сейчас все...
Владимир, я просто на секунду вас перебью. Вы обратили внимание, что Роберт Воскиричан в юбилейном прессинге на ваш вопрос ответил.
Валерий, я вот хотел благодарность очень большую высказать. Спасибо большое. И в связи с этим я вот хочу просто сказать, что вы как раз единственные журналисты, которые понимаете хорошо, что экономика и спорт — это сейчас неотъемлемо, и у вас даже появился человек, специалист в этой области, который очень хорошо разъясняет и просто вводит нас вот в курс дела по всем вопросам. Я очень благодарен вам за это. И хотел бы еще один вопрос на экономическую тему такую задать.
Давайте, давайте.
Вы знаете, я совершенно недавно узнал, что, например, в НХЛ из 30 команд только 11 команд имеют какой-то доход. И в то же время вот наш чемпионат по хоккею, он самый-самый, значит... ну, как
затратный.
Самый затратный в мире. Я вообще обалдел, когда я это узнал. Самый затратный в мире. И в связи с этим я вот хотел вопрос задать. А сколько вообще команд в нашей российской лиге находится в плюсе? Есть ли вообще такие команды?
Да нисколько,
и...
судя по
нет,
всему,
Владимир. Нет, конечно, нет. Никто не находится в плюсе, безусловно.
Ну да, Роберт Апанов, кстати, тоже рассказывал неоднократно.
Да, конечно.
Ну что, совсем мало времени остается у нас, да?
Да, совсем мало времени, но тут много пейджер, у нас сообщений на пейджер. Я вот не понял, тут от Александра пришло, то ли он просит дать комментарий, то ли хотел свой дать комментарий, но комментарий не пришел. А, в нашей следующей передаче по поводу предстоящего боя Маскаева. Ну, попробуем найти какого-нибудь специалиста в боксе, узнать. О Фетисове можно сказать всякое, но все-таки он спортсмен и не стерпел хамского отношения к другому заслуженному спортсмену. Это доказывает, что спортом должны руководить именно спортсмены, а не буржуи вроде Мутко и Гинера. Вот так считает слушатель Каримов. Роман шутит. Здесь, если наша сборная добьется серьезных успехов, предлагаю учредить новую награду для футбольных тренеров — «Золотой гусь». Что вы думаете об этом? Ну, нормально, поскольку гусь по-английски тоже выглядит как гус, да,
но,
то, значит, видимо, поймут.
Но еще, кстати, гусь — это было прозвище Игоря Нетта.
Это
и
да.
Вот если утвердить приз и Игоря Нетта, ну, которого так любовно, подчеркну, называли гусем.
Да, ну, по поводу того, как про комментаторов здесь болеть, не болеть, вот Антон вспоминает великого Озерова, вспомните, как он болел на играх там советских хоккеистов с канадскими, но профессионализма у него от этого не убавилось. И вот опять-таки к вопросу о комментаторах. Владимир из Москвы говорит, хотел бы вас вернуть к вопросу о комментаторах. В медицине есть такой термин — словесный понос. Один из ярких представителей этого, господин Куберниев, договорился до того, что назвал Бьёрндалена незабвенным. И это про живого человека. Остановите, пожалуйста, Губерниева, призывает нас Владимир из Москвы. Но
остановить
я не знаю, как
мы
это
можем
сделать.
Остановить мы не можем никого, а мы можем только единственное остановить уже, поскольку время истекло, нашу передачу. Мы ее завершаем. Мы встретимся с вами завтра в прессинге, в следующую субботу обязательно. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Координатор Белла Калоева. Ну и не забудьте, конечно, ни в коем случае не выключайте сейчас свои приемники, потому что в 12 часов в эфир выйдет информационная программа, как всегда, «Свобода в полдень». А главная тема ее, к сожалению, очень грустная. Пожар в наркологической клинике в Москве, жертвами которого, по последним данным, стали 45 человек. Увы.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше трех месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд-Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.